Тему записать. Основы руководства. Запишите сразу эту тему. Основы руководства. Братья, для чего, вернее, что необходимо для того, чтобы церковь успешно совершала служение в винограднике Христовом? Что необходимо для того, чтобы церковь имела успех в благовестии, например, чтобы в церкви успешно проходили богослужебные собрания? Я скажу, братья, что в такое время мы живем, я бы сказал, очень интересное, насыщенное разной информацией и разными новшествами, о чем раньше мы не мечтали. Ну, например, вот такие дома иметь молитвенные. Раньше это вообще неслыханное было положение. И вообще вот в нашем братстве, чтобы церковь имела дом молитвы, это явление было достаточно редкое. В основном собирались в частных домах. А если дом молитвы, то это было такое легкое строение, что в случае, если его разрушат, ну, как один брат сказал, чтобы было не так жалко. Вот так примерно строили, чтобы было не так жалко. А сейчас мы видим, что мы так уже устраиваемся капитально. Ну, не везде, конечно, а в некоторых местах, да. Я вот побыл в некоторых местах в нашем братстве. Я увидел такие дома молитвы, что в Алтайском крае там построили дом молитвы в одном месте, что, ну, прямо от храма почти не отличается. Надо быть внимательным человеком, чтобы увидеть разницу от храма православного. Ну, не отмечай это как фактор положительный, братья. Автомобили. Читал я одно письмо, отправленное на Запад. Но оно как-то к нам попало. Там вот пишут, что, братья, для того, чтобы нам хорошо трудиться в благовестии, нам нужен микроавтобус. И по цифрам. Микроавтобус. Аппаратура озвучивающая. Потом, для того, чтобы фонотека у нас работала, надо иметь множительную аппаратуру. И звукозаписывающую, и множительную аппаратуру. Вот. В одной церкви я побыл совсем недавно. У них и компьютеры, и факсы разные, и печатная машина. Я впервые такую вижу, даже я не знал, что такие существуют. Вот. И грузовик, и автобус, и три легковых машины, ну и так дальше. Ну, братья, может оно и неплохо. Может оно и неплохо, если это имеется. Но, братья, все-таки, что является решающим фактором, чтобы иметь благословение и большой успех в служении? Я-то понимаю, братья, что автобус может, наличие автобуса оказывает содействие в успехе дела благовестия или нет? Я считаю, вполне может, вполне может. Но можем ли мы допускать мы, что это, ну, решающий фактор в успехе дела благовестия? Совсем нет. Совсем нет. Может и неплохо иметь компьютеры, факсы, автобус и усилительную аппаратуру. Ну, вне всякого сомнения, это неплохо. Мне бы было бы труднее, если бы передо мной микрофона не было. Я бы уже напрягался как-то вот сильнее. Я в одной книге читал, братья, значит, пишет один пастор. Говорит, на протяжении ряда лет наша церковь не растет. И мы проводим, ну, анализы, эксперименты. Вот они, значит, в течение года темы всех проповедей выписали. Вот, анализируют, от каких проповедей грешники больше каются, от каких меньше каются. Вот они всю схему. Ну, знаете, братья, я вот сам встречался с таким. Вот держу в руках документ. Ну, программа. Программа за 2 недели вперед. Богослужение такого-то числа. Начало в такое-то время. Первый псалом будет спеть. Спет. Жить для Иисуса. второй псалом будет такой-то, потом будет проповедь на тему такую-то, проповедник, фамилия, имя, отчество. Потом будет стихотворение такое-то, потом будет пение такое-то, потом проповедь на тему такую-то. Это за 2 недели вперед. Ну, это то, что я сам видел. А потом среди недели пресвитер такой-то принимает во вторник в комнате такой-то. А пресвитер такой-то принимает в четверг в комнате такой-то с 17 до 18. Вот, ну... Братья, если бы я встретил этих людей, выразил бы свое несогласие, они бы сказали, а что, разве это неразумно? Вот если человек придет к тебе, тебя дома нету. А тут вот уже написано, с 17 до 18, в таком-то кабинете. Все нормально, и на все есть обоснование. Значит, братья, я так понимаю, что решающим или одним из важных решающих факторов благословения вот в церкви, успеха в служении, это мудрое, наличие мудрого, исполненного Духом Святым руководства в церкви. Я вот Библию открыл, хотел сразу прочитать известный очень текст. В книге Иезекииль написано в 22 главе, 30 стихом, написано: «Искал я у них человека». Искал я у них человека. Я, братья, когда вот и эту тему готовил, и так анализировал, вот как это в действительности, ли это так, что очень большое значение имеет вот влияние на успех в служении в церкви или в группе, это кто является руководителем. И я, братья, то так с этим соглашаюсь. Вот если вы помните, ну, наверное, как-то вот у нас в братстве прокручивали фильм, этот самый слайдовый фильм «Пишу вам, дети». И вот там про Дирксена, который в вузах умер. И вот там автор такую мысль высказывает. Такой кадрик был, стадо овец и пастух. И высказывает такую мысль: «Хочется мне побыть в церкви этого брата и посмотреть, какая церковь». Говорит, как я понимаю, какой пастырь, такие и овцы, или такое и стадо. Братья, и от этого никуда не уйдешь, что очень сильное влияние оказывает личное присутствие на людей. И я, братья, замечал, думаю, что и вы замечали, что если руководителя уважают, то ему, как правило, подражают. Как правило, подражают. Бывает, братья, подражает даже плохому. Бывает, уважение не на здоровой платформе бывает. Но я, например, замечал, братья, что вот руководитель детской группы. Но я за одной сестрой замечал, вот, ну как она заходит в дом молитвы, как она садится даже, как вот она платье свое расправляет в тот момент, когда садится. И я замечал, что дети делали точно так. Ну, вот как под копирку. Как под копирку. Братья, и мы с вами не лишены вот такого заложенного в нас, заложенной способности, наверное, подражать. Вы знаете, братья, вот сейчас в последнее время как-то много говорится о методах. О методах преподавания, о методах изложения проповеди, о различных программах по воспитанию, скажем, детей или молодежи. Ну вот, например, на прошлом съезде, не на этом, который был недавно, а 4 года назад был съезд в братстве. Вот один брат выступал по работе с молодежью, и он тогда такую мысль высказывал, что у нас в братстве недостает материалов, подходящих для работы с молодежью. В этом году я выступал, я такую мысль высказал, что если бы какие-то материалы, хорошие, здоровые материалы для работы с молодежью были, то я считаю, что это было бы неплохо. Это было бы неплохо. Но наличие этих материалов, братья, никак нельзя считать это решающим фактором для успешной работы с молодежью. Никак нельзя считать. Так же, как наличие компьютера или автомобиля в деле евангелизации. То есть, братья, Один человек так сказал: Божьи методы – это люди. Божьи методы – это люди. И это в действительности так, что Иисус Христос, вот тогда, когда вышел на служение, первое, что Он предпринял, Он искал людей. Он искал людей. Но мы скажем, люди Его искали. Братья, и люди Его искали. И Он искал. Ну что значит, я имею в виду? Я эту мысль, наверное, в прошлый раз высказывал здесь вот год назад, или это было больше года, что вот Филипп Нафанаилу говорит, мы нашли. Или Андрей Петру говорит, мы нашли. А за Иисуса Христа сказано, что Иисус Христос идет и находит Филиппа. Идет и находит. Братья, вот я сейчас место Писания прочитал. Искал я у них человека. Искал я у них человека. Братья, если относительно работы с молодежью, вот как я понимаю, да и в церкви часто, и в церкви часто, что очень-очень много зависит успех жизни молодежи, благословение в жизни молодежи от того, кто является ее руководителем, руководителем этой группы. Братья, у нас бывают такие моменты, что вот в какой-то церкви бесконечное неустройство. Ну что сделаем? Ну давай мы проведем очищение. Провели очищение. Еще какие-то меры там предприняли. Вот. И неустройство продолжается в этой церкви. И часто мы приходим к выводу, что этой церкви нужен пресвитер. Иногда бывает, что пресвитер уже есть, а все равно мысль такая, что этой церкви нужен пресвитер. То есть пресвитер, ну вот если воспользоваться словом «одаренный», братья, то не в смысле одаренный, там, с детства имеющий какие-то способности петь хорошо или руководить хорошо, а одаренный Духом Святым, то есть имеющий дарование Духа Святого, пасти церковь, вот, заботиться о церкви, исполненный Духом Святым. И очень часто такое бывает, что когда такой брат находится и приступает к служению, имея абсолютное единство с Богом, то очень многие проблемы в церкви решаются. И я бы сказал, братья, что вот если говорить о работе с молодежью, то в прошлый раз я такой фразой пользовался, наверное, она и где-то записана у нас была, что руководство молодежью – это есть часть пастырской работы или пастырской работы в церкви, руководство молодежи. И я иногда руководителей молодежи называл пастырями в некоторых беседах. Хоть мне один брат один раз и сказал, говорит, ты так их высоко поднимаешь, что вот аж страшно, могут испортиться. Братья, я буквально понимаю, что руководитель молодежи – это пастырь. Ну, не пастырь в смысле какого-то сана, там, титула, а пастырь. Тот, кто пасет, тот, кто заботится. Тот, кто заботится, он должен быть таковым, должен быть. И также руководитель детской группы, это тоже пастырь. Но бывает, конечно, братья, что это только по названию. Мы можем вот так вот поговорить, а да, я пастырь, или пастор, кто-нибудь отметит так. Братья, а в практическом служении это может быть совсем-совсем не так. Совсем не так. И очень плохо может быть, если мы на молодежь оказываем какое-то влияние. Иногда несознательное влияние, иногда нехорошее влияние. Если молодежь в нашей жизни видит какие-то негативные стороны и начинает нам подражать. Ну, приятно слышать. Вот Вениамин Александрович отметил, что был руководителем молодежи. Смотрю на фотографии моей молодежи, вижу, что все они члены церкви. Братья, картина может совсем не такое быть. Посмотрел на фотографии своей молодежи, посчитал, а половина не члены церкви. И такое может. Вот с детскими работниками, ну мы то проводим семинары, все равно нам приходится беседовать с ними. Вот с детскими работниками. Задача детского руководителя. Очень хорошо, если вот она с детьми занималась, или он с детьми занимался. И смотришь, и все они уже влились в молодежь. Попринимали крещение. Знаю одну сестру, вот у которой группа детская была, а сейчас из этой детской группы три служителя. И я нахожу, братья, что в каком-то смысле здесь есть и заслуга работников. Конечно, я понимаю, что ведущая заслуга здесь Духа Святого, но есть здесь и заслуга работников, которые постились, которые молились, заботились, посещали на дому. Вот в прошлый раз я эту тему проводил, вот по 20 главе книги «Деяния святых апостолов». Апостол Павел говорит, я все время был с вами. В первый день, когда пришел вот к вам, я все время был с вами. Братья, и кто-то вот так вот очень жертвенно трудился, не жалея себя, как Павел в послании Фессалоникийцам пишет, что вход наш к вам был не бездействием, потому что мы вас хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. То есть, братья, так бывает, что кто-то готов передать только благовестие Божие. Ну, почти как на работу вышел. Вот поехала куда-то группа, они там поблаговествовали, почти как на работу вышел. Вот выполнил свой долг, такую, на такую тему проповедь сказал, на такую, там спел, рассказал, декламацию, и все. Вот. А Слово Божие говорит, мы и души наши передали вам. Вот в этом случае вход наш будет не бездейственным. И поэтому, братья, вот как мы трудимся, от этого зависит, какая будет наша молодежь. Какая будет наша молодежь. Мы как-то говорили о целях, и о ближних, и о дальних целях. Вот я слушаю сейчас, кто-то говорит, у нас от молодежи 20 человек, а членов церкви 14, или членов церкви 8 или 7. И, братья, и вот имеем ли мы в сердце своем вот эту ответственность, вот эту ответственность, что членами церкви все должны быть. Все должны быть. Братья, знаю такие группы молодежные, когда группа большая, достаточно большая группа, вот, я спрашиваю, сколько у вас членов, сколько не членов. У нас все члены церкви. Все члены церкви. Уже, ну, братья, ну мне так представляется. Наверное, вот я бы был руководителем в такой группе, уже бы мне как-то было бы спокойнее, когда вот группа молодежи, и в ней все члены церкви. Поэтому, братья, вот я и имел в виду вот здесь вот по вот в этой теме, чтобы мы самое серьезное внимание обратили, как много Бог от меня ожидает. Ожидает. И мы много можем сделать, если будем молиться много, если будем жертвовать много, и тогда плода в нашей жизни будет много. Господь будет так делать через нас. Я думаю, братья, вот это такое, мы некоторые мысли запишем, а потом будем дальше. Давайте мы под цифрой 1, 2 предложения, может быть, запишем или 3, а потом я немножечко пойду дальше. Мы записали основы руководства. Цифру 1 поставьте, братья. Я хочу предложить вам фразу одного человека. Ну, фразу, ну, такую длинноватую. В смысле предложения 2, наверное, в ней будет. Это автор этих слов Гудзон Тейлор. Слышали такое имя, да? Это миссионер в Китае. Я точно не... Кажется, в Китае миссионер. Значит, братья, вот запишите эту фразу, я вам прочитаю, а потом буду диктовать. Божьи методы – это люди. Церковь сегодня ищет лучшие методы. Бог ищет лучших людей. Церковь нуждается не в том, чтобы иметь больше техники или лучшего качества, но не в новых организациях или в их большем количестве, но в людях, которых может использовать Дух Святой. Давайте запишем. Ну, не совсем точно так, как сейчас. Вот я все прочитал. Запишите. Божьи методы – это люди. Божьи методы – это люди. Точка. Церковь ищет лучшие методы. Церковь ищет лучшие методы. Церковь ищет лучшие методы. Запятая. Бог ищет лучших людей. Бог ищет лучших людей. Ну, достаточно. Вы можете написать «Гудзон Тейлор», автор. Это в кавычки взять эту фразу «Гудзон Тейлор». Тейлор. Гудзон Тейлор. И еще одно предложение запишите. Главным компонентом успеха служения в церкви является мудрое, одаренное, помазанное Духом Святым руководством. И вот больше не будем писать здесь. Главным компонентом успеха служения в церкви является мудрое, одаренное, помазанное Духом Святым руководством. Мудрое, одаренное, помазанное Духом Святым руководством. Братья, передо мной, я чуть-чуть здесь мысль скажу, чтобы мы понимали, потому что, может быть, в моем вот изложении я буду использовать иногда слово «одаренное», поэтому это в понимании «одаренное Богом», потому что здесь есть различие «одаренное» в смысле «талантливое». Это больше не об этом речь. «Одаренное Духом Святым», «помазанное Духом Святым руководство». Значит, братья, никак я не хочу дать такое направление, что вот здесь мы воспользовались такими словами методы, там, или, скажем, даже если бы я сказал программы или что-то еще. Я считаю, что методы могут быть хорошими. Вот мы будем делиться о том, как, ну, например, мы проводим там время досуга с молодежью, или как мы проводим наше занятие. И мы вот так вот будем слушать некоторых братьев и будем видеть разные методы в проведении. Разные методы. У кого-то специфика своя в проведении библейского занятия, у кого-то своя, братья. И если, например, мы встречаемся с какими-то, ну, приемлемыми, хорошими методами вот что-то делать, и если мы этим пользуемся с благословением Божьим, это хорошо бывает. Это хорошо бывает. Братья, но если мы в неправильном отношении с Богом, то не помогут никакие хорошие методы, никакие хорошие программы не помогут. Братья, ну а если человек вот правильно развивает свои взаимоотношения с Богом, если он имеет общение с Богом, любит изучать Библию и больше ничего не знает, больше ничего не знает, но он много молится и переживает, то, братья, Бог все равно благословлять будет. Все равно будет благословлять. Я давно слышал вот за одну сестру, которая приняла детскую группу, не имея серьезных на то способностей. И брат, который рассказывал, что она сама изъявила просьбу, чтобы ей разрешили с детьми работать. И брат говорит, что мы тревожились, переживали, разрешить или не разрешить. Потому что, ну, не очень способная сестра. И говорит, разрешили. И эта сестра, она вот как только начала заниматься с детьми, она сразу назначила пост. Один день в неделю пост. По субботам. Пятница – это общебратский пост, а в субботу у нее свой пост. И все время, вот сколько она занималась с детьми, она все время по субботам постилась. И брат говорит, вот вся группа, у нее была большая группа детская, вся группа стали членами церкви. Вся группа. Поэтому это серьезный вопрос, вот если Бог человека ищет, и Бог человека находит. Братья, цель вот этих семинаров, чтобы вот в таких общениях мы могли и больше помолиться, в свете Священного Писания проверить себя, свою жизнь, свое хождение. В каком-то смысле здесь есть какие-то элементы и обучения Вот у нас будут определенные здесь вот и уроки, занятия. В каком-то смысле здесь будут и элементы обучения. И хорошо, если мы правильно будем к этому относиться и правильно воспринимать. Иисус Христос нашел 12 человек, и на протяжении 3 лет Он их тоже обучал. И когда жизнь Иисуса Христа на земле закончилась, то эти люди, они понесли Евангелие в мир. Из них были пресвитеры первых церквей, благовестники, которые Слово Божие распространяли среди других народов и в других странах. Поэтому очень важно, если вот и в центре наших общений будет Господь Иисус и Его Слово. Значит, братья, следующее мы запишите заголовок, а потом поговорим. Под цифрой 2 напишите. Стремление к руководству. 1 Тимофея 3.1. Братья, стремление к руководству – это хорошо или это нехорошо? Вот так у вас хочу спросить. Как понимаете, так и говорите. Стремление к руководству – это хорошо или это нехорошо? Наверное, слово не очень удачное, да, стремление. Если бы мы его заменили словом «желание», может быть, нам легче было бы отвечать на этот вопрос. То есть, братья, в послании к Тимофею апостол Павел пишет: если кто епископство желает, доброго дела желает. Слово епископ, оно в себе содержит и слово руководство. Ну, например, если епископ перевести точно на наш современный язык, то это было бы слово такое надзиратель. Епископ – это значит надзиратель. Но вообще слово «надзиратель» нам не нравится, потому что оно ассоциируется обычно с рабовладельческими там вот плантациями или с тюрьмой, где надзиратель там ключами звенит и так дальше. Вообще, братья, слово «надзиратель» – это значит «надзирать». И апостол Павел к пресвитерам говорит, надзирая за ним, непринужденно, простите, Петр, надзирая, в смысле присматривая за наследием Божьим, за стадом, присматривая. И Павел говорит, доброго дела желает, если кто желает. Братья, всегда желание епископства – это хорошее желание. Или бывает это желание нездоровое желание? Как ты говоришь? Бывает нездоровое. То есть мотивы, бывают нездоровые. Вообще желание, если есть желание быть служителем Божьим, это хорошее желание. Но мотивы бывают нездоровые. Бывают правильные и неправильные мотивы. Ну, например, братья, можете привести из Священного Писания вот примеры неправильных мотивов быть ведущим или руководителем? Вот. Любящий первенство диатреб. Значит, само понятие «любящий первенство» говорит о том, что этот человек стремился к руководству. Мотивы у него были нездоровые. У него мотивы были первенствовать, быть первым всегда. Нездоровые мотивы. Или, братья, например, вот помните такую личность Симон Волхв, когда он увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, он взял деньги, принес к апостолам и сказал, дайте и мне такой дар, чтобы на кого я руки возложу, получал Духа Святого. Это тоже мотивы были нездоровые. Братья, а правильные мотивы или здоровые мотивы, вот, быть служителем Божьим, это какие могут быть мотивы, как вы представляете? А, братья? Да, пожалуйста. То есть Я бы сказал, вот несколько братьев ответили, ответы все хорошие, братья. Ну, например, чтобы через меня Бог больше прославился. Это же хорошее желание, да? Чтобы через меня Бог больше прославился. Желание служить Божьим целям. То есть желание, чтобы Божьи цели достигать среди людей и через мое участие. Это хорошее желание. Желание, чтобы заботиться о людях, чтобы людям радость доставлять через свое служение. Это все хорошее желание, хорошие мотивы. И поэтому, братья, если нами вот такие чувства движут, чтобы о людях заботиться, чтобы служить Богу и людям, то это мотивы хорошие. Я помню, одного служителя рукополагали в Краснодарском крае. И мы с ним беседовали, еще до рукоположения беседовали. Я ему задал такой вопрос. А он на момент рукоположения был руководящим. Руководящим. И я вот у него спрашиваю. Говорю, а как ты, вот сейчас ты же служение уже несешь, для тебя это служение дорого или недорого? Там у него небольшая церковь была, и он долго руководящим был. И вы знаете, братья, он заплакал и говорит, мне кажется, вот дороже для меня ничего и нет. Я даже не представляю себе, если бы я вот был вне этого служения. И я вижу, что искренно этот брат так говорил, что у него действительно вот такая вот любовь к этим людям есть. И если бы он оказался вне служения, то для него это было бы большим переживанием очень. Поэтому, братья, стремление к руководству – это и желание быть руководителем молодежи, например, это желание хорошее, но в основе этого желания должны лежать правильные мотивы. Не быть выше других, не превозноситься над другими, не с тем, чтобы контролировать жизнь других, потому что, братья, и эта опасность может быть, если я руководитель, контролировать жизнь других. Это мотивы нездоровые. Ну вот, например, не пришел кто-то на молодежное общение. Я вижу, что не пришел. Ага, сейчас я с тобой разберусь, в следующий раз встретился. Сейчас я с тобой. А где ты был? А где ты был? Вижу, не хочет говорить. Ну все, точно, надо добиваться. Где ты был? То есть, братья, желание господствовать, эгоистичное желание контролировать жизнь других, это все мотивы нездоровые. Они приведут обязательно к пагубным последствиям, если в моем сердце такое есть. Давайте, братья, запишем коротко. Через А и Б напишите А. Неверное побуждение. Неверное побуждение. Тире корость, эгоизм. Неверные побуждения, корость, эгоизм. В скобочках напишите Симон Волхв, Диатреф. Симон Волхв, Диатреф. Б. Верные побуждения, тире, желание служить Божьим целям. Желание служить Божьим целям. Второе Тимофею 2, 20-21. Второе Тимофею 2, 20-21. Все пока, братья. По второе Тимофею 2, 20-21. Это текст такой. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Я один раз, братья, спросил в одном общении. Вот я на этот текст говорил, вот из 2 Тимофея 2 главы, о сосудах. И я задал такой вопрос. Говорю, какими бы сосудами хотели быть? Деревянными, глиняными или золотыми и серебряными? Вот. И пошли ответы. И вы знаете, братья, почти все говорят глиняным, глиняным, деревянным, глиняным, деревянным, глиняным. И, по-моему, никто не сказал, я бы хотел быть золотым. То есть, братья, у многих представление такое, быть золотым это слишком некрасиво, это очень тщеславно, и Богу это обязательно не понравится. Братья, а Павел пишет, кто будет чист, тот будет сосудом в чести. А сосудом в чести, я понимаю, золотым, ну или серебряным. Потому что написано, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Поэтому, братья, быть чистым и быть сосудом в чести. И подчеркивается, какой это сосуд в чести? Во-первых, освященный. Благопотребный владыке, годным на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. Поэтому, братья, быть вот таким сосудом или желать и стремиться, чтобы быть у Господа сосудом в чести, в почетном употреблении, быть сосудом в чести, это желание хорошее. Это желание хорошее. И оно совсем не должно ассоциироваться с таким понятием. Ну, сосуд глиняный – это слишком смиренный сосуд. И вот как некоторые говорят, да мне хоть у порога, но лишь бы в Доме Божьем. Вот так вот в небо только зайти и сразу у порога сесть. И дальше не надо. Это такая позиция, нехорошая позиция, братья. И я бы сказал, что я в одном Вестнике истины, в старом читал, там статья была, я не помню, как называлась, про Иакова и Иоанна, которые хотели сесть справа и слева от Иисуса Христа. И вот там автор, он так одобрительно, вот мысль эту видел, что иметь желание в небе занимать вот, ну, почетное место, это желание хорошее. Это желание хорошее. То есть иметь в небе прославление, иметь в небе вот не просто у дверей. Не просто двери. Это если мы здесь хотим, братья, что находиться на недосягаемой вот высоте, это нехорошо. Это нехорошо. А быть сосудом в чести, чтобы Господь использовал, где захочет и как захочет, это желание хорошее. Один человек так сказал, историю ни на иоту не заботят ранги и титулы, которыми обладает человек, а только качество творимых им дел. То есть не то, какой я пост занимаю, а качество дел, которые я сегодня совершаю. Третье, братья, сущность духовного руководства. Сущность духовного руководства. Сейчас я прочитаю один текст. Отличие, это текст по отличию духовного руководства от мирского руководства. Читаю, братья. Это из той же истории, когда Иаков и Иоанн хотели сесть справа и слева от Христа. Христос сказал, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Это Марка 10 глава, 42 по 44 стих. Марка 10, 42-44. Братья, я вам вопрос задаю. Чем отличается духовное руководство от мирского руководства? Чем отличается духовное руководство от мирского руководства? Пожалуйста. Ну, я скажу, это фразы общие. А ну скажи. Вот, братья, я же прочитал. Князья и вельможи для чего поставлены? чтобы господствовать и властвовать. Вот мирское руководство. Господствует и властвует. А духовное руководство – служить. Вот сущность духовного руководства. Духовное руководство – служить. Братья, если мое руководство – это господствовать и властвовать, то я не состоявшийся руководитель. Я не состоявшийся. А если желание служить, вот, если я вижу смысл моего служения в том, чтобы служить, это руководство правильное. Это правильное руководство. Братья, и если вот взять, например, два человека. Один человек одаренный руководитель, одаренный в смысле способный и талантливый, духовный руководитель. Ну, от этого никуда не уйти, братья. Одному человеку организовать какое-то общение, поездку какую-то легче дается, чем другому. И вот мы возьмем два человека. Один человек одаренный и талантливый, организатор и руководитель. А второй, у второго, желание служить превосходит одаренность и талант его. Как вы думаете, какой будет более успешный в служении? Второй будет более одаренный, простите, более успешный. Но мне кажется, что мы иногда можем говорить, потому что так иначе сейчас нельзя говорить. По теме нашей иначе нельзя. А как? Это же почти что кощунство будет, если мы скажем это. Братья, вот смотрите, во мне желание, я еще раз поясняю, во мне желание руководить и контролировать выше, чем желание служить. А у него желание служить выше, чем желание контролировать и руководить. А у него выше. А у меня выше желание контролировать и руководить. Но я значительно более способный, чем он. Я, братья, так скажу, что на первых порах мое служение будет более ярким, более выразительным, более успешным. Но с течением времени он меня обязательно превзойдет. Почему? Потому что желание служить, оно открывает для Духа Святого возможность больше во мне работать, больше в нем работать. То есть он более будет подвержен влиянию Духа Святого. И в конечном итоге благословение он будет иметь больше, чем я буду иметь благословение. И по истечении какого-то времени и для других станет очевидно, что он руководитель более благословенный, чем я. Вот в чем суть. Поэтому, братья, и одаренные, и способные, и талантливые, они вроде бы и нужны, и где-то они могут пользу приносить, но в конечном итоге их служение не будет успешным и благословенным, и плодоносным для Господа, чем того человека, который имеет желание служить. У одного врача, который провел в Африке 29 лет. Спросили, ну, врач-миссионер, он там трудился, Евангелие проповедовал. И у него больница располагалась в старом заброшенном курятнике. Ну, так вот ему выделили, он там порядок навел, принимал там больных и так дальше. И вот у него однажды спросили, скажите, вы в Африке нашли свое счастье? Он говорит, я в Африке нашел служение. В Африке нашел служение. Слово служение и вообще служение для него смысл жизни. Поэтому, братья, я скажу, что найти свое служение или иметь свое служение, занимать свое место и понимать, что это свое, это, я скажу, братья, благословение от Господа. И бывает так, что вот человек и одно поручение несет, и другое поручение, и третье. А бывает и 4, и 5 должностей, или так вот скажем. Ну, говорят, кто несет, тот и дальше понесет, еще больше понесет. И поручают иногда одному и тому же человеку и благовестие, и ответственность за подростков, и за молодежь, и пресвитером церкви может параллельно быть. И вот спросить у него, а все-таки твое служение какое? Вот я, например, знаю, какое мое служение. То есть это то, в чем я особенно нахожу удовлетворение, радость. И если сказать, что да, я нашел служение, я думаю, что человек знает. Человек знает. И чем больше мы смиряемся пред Богом, чем больше в нас желание служить, тем больше мы испытаем благословение в нашем труде. Об Иисусе Христе, братья, написано, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Вот Он примерно наставил. Хотя Он достоин, чтобы Ему служили, но Он пришел, чтобы послужить. Мы слышали, братья, вот передо мной брат говорил, и там о рабах речь шла. А если мы читаем, братья, за апостолов, то мы читаем, Петр за себя пишет «раб», Павел за себя пишет «раб», Иаков пишет «раб». Кстати, он же и брат Господний, он пишет «раб Господа Иисуса Христа». То есть раб своего родного брата, так получается, да? Родного брата по плоти, в послании. Или, братья, возьмите, например, вот за Иисуса Христа в книге пророка Исаии в 53 главе, там так написано. «Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». То есть Бог Отец за своего Сына говорит, Он, праведник, раб мой, оправдает многих. Мы скажем, как же Отец за своего Сына говорит, что Он раб мой? Братья, это отношение Иисуса Христа к служению Отцу Своему и к служению людям.